Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 22 ліпеня.
Трамп ці Харыс, што чакае беларусаў і рэгіён ад вынікаў выбараў у США?
Для вонкавай палітыкі Дональда Трампа, скажам так, праблемы дэмакратыі, падтрымкі дэмакратыі ў свеце, скажам так, асцярожна не на першы месцы.
Не сацыяльная дзяржава. Са 163 тысяч вакансій 270 для людзей з інваліднасцю.
Для іх у службе занятасці даступныя 270 месцаў або 16 сотых ад агульнай колькасці вакансій.
Як у Беларусі прымаюцца рашэнні ў выпадку надзвычайных сітуацый?
Словы намесніка старшыні гомельскага аблвыканкама Андрэя Баранаўскага аб тым, што насельніцтву давядзецца пацярпець, заслугоўваюць таго, каб стаць лозунгам мерапрыемстваў па ліквідацыі наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Джо Байден зняўся з выбараў прэзідэнта США. Пра сваё рашэнне ён аб'явіў у нядзелю, заявіўшы, што служыць амерыканскаму народу прэзідэнтам для яго вялікі гонар, але ў інтарэсах партыі і краіны яму варта адмовіцца ад удзелу ў перадвыбарнай кампаніі.
Падобнага павароту падзей не выключалі і грамадзяне Злучаных Штатаў, і эксперты, і сябры дэмакратычнай партыі. Бо толькі за апошні месяц 81-гадовы прэзідэнт праваліў дэбаты з Трампам, назваў Зеленскага Пуціным і захварэў на каранавірус.
Маўляў, якое прэзідэнцтва, калі кандыдат забываецца, што хацеў сказаць, і выглядае старым і знямоглым. Байден і яго асяроддзе кляліся, што ён поўны сіл і нікуды сыходзіць не збіраецца. У нейкі момант палітык нават заявіў, што толькі Господь Бог можа зняць яго з гонкі.
Але, як бачым, здаровы розум перамог, і многія ўздыхнулі з палёгкай. Ён паставіў інтарэсы сваёй краіны вышэй за свае асабістыя, адзначылі замежныя калегі амерыканскага прэзідэнта.
На дадзены момант яшчэ больш цікавым становіцца пытанне, хто стане новым прэзідэнтам США. Бо калі шансы Байдена і яго суперніка адыёзнага Дональда Трампа былі прыкладна 50/50, то цяпер цалкам магчымы расклад на карысць кандыдата ад рэспубліканцаў, бо верагодная спад Каеміса Байдена віцэ-прэзідэнтка Камала Харыс яшчэ не паспела заслужыць давер амерыканцаў.
У любым выпадку нас, натуральна, цікавіць, як перамога аднаго ці іншага кандыдата паўплывае на Беларусь і наш рэгіён. Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
Вы бачыце, за апошні час адбыліся дзве важныя падзеі, якія вельмі моцна працуюць на карысць Дональда Трампа. Замах на яго жыццё, які выклікаў большае спачуванне на адрас яго нават тых людзей, якія пакуль не прынялі канчатковага рашэння, за каго галасаваць. Ну і плюс крызіс у дэмакратычнай партыі. Тут у той сітуацыі, якая склалася ў дэмакратычнай партыі, не было лёгкага рашэння. А застаецца Байден, якога ёсць відавочныя праблемы са здароўем. Гэта дрэнна. Калі Байден зняўся, і тут на хаду трэба пераходзіць да іншай фігуры і спрабаваць, сказаць, яе прэзентаваць, яе раскручваць, яе піарыць, засталося зусім мала часу да выбараў. І гэта таксама не вельмі добрая сітуацыя, таму абедзве гэтыя падзеі як бы працуюць на карысць Дональда Трампа, і сёння абсалютная большасць экспертаў кажа, што цяжка уявіць, што можа перашкодзіць Трампу стаць зноў прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Як гэта будзе ўплываць на Беларусь? Ну, зноў жа, цяжка сказаць, таму што адна справа перадвыбарчая рыторыка, іншая справа рэальная палітыка. Гэта далёка не супадае. Ну, толькі можна сказаць, што для вонкавай палітыкі Дональда Трампа скажем так, проблемы демократии, подтримки демократии в свете, скажем так, осторожно, не на первом месте. Вот это можно сказать однозначно. Что может быть далее, тяжко сказать. Но я хочу сказать, что когда Трамп был президентом, то сказать, что это вельми мощно поуплывало на поддержку белорусских демократичных сил, наврать не можно. Потому что действует некая инерция бюрократичного процесса. Есть законы, акты демократии в Беларуси, в рамках яких повинны приниматься решения, причем не только администрации, а и на других уровнях, в Конгрессе. Тому меня сподел на то, что вот эта бюрократичная американская машина будет працавать в силу инерции по-ранейшему, может, с невеликими переменами, и во всяком разе не думаю, что кардинально нечто поменяется в отношениях поддержки белорусской демократии. Иншая справа, что может поменяться в плане поддержки Украины, а это вельми, так сказать, серьезно будет уплывать на все, на ситуацию в регионе, на ситуацию в России, на ситуацию в Беларуси. Но это уже, так сказать, опосредованное, ускосное уплыв, но який сегодня тяжко пролечиться.
Калі ўсё ж разглядаць верагоднасць таго, што прэзідэнтам ЗША стане менавіта Дональд Трамп, ці магчыма, што ён спыніць вайну ў Расіі з Украінай, і што гэта будзе азначаць для Беларусі?
Слова бярэ палітолагіня Роза Турарбекова.
Усё магчыма, нічога нельзя не исключаць, но на самом деле представляецца мне это крайне маловероятным. Почему? Потому что вот вы говорите, что давайте не будем разбирать внутреннюю систему, а от этого зависит всё. Внутренняя повестка диктует внешнюю повестку в США, не наоборот, тут немножко по-другому всё работает. Как то, например, Трамп не сможет отказать, например, своим сторонникам в поддержании большого военного бюджета. Поддержание большого военного бюджета будет означать в первую очередь проведение той же самой военной политики, которая была и накануне. Чем вошел в историю Трамп? Это подписание достаточно позорного мирного соглашения с талибами. Это первое. Причем он хотел наскоком решить проблему, у него не получилось. И потом он подписал позорный мир. Насколько он был позорным, было видно по той эвакуации американцев из Кабула, которую мы уже наблюдали. Договор был подписан Дональдом Трампом. Он был очень примитивным. Этот договор пришлось реализовывать уже администрации Джо Байдена. И администрация Джо Байдена расхлебывала последствия вот этого, извините меня, примитивного там реал-политичного, как говорится, договора. И поэтому оно было и позорным. Мир был сам по себе, само мирное соглашение с талибами было настолько позорным, что оно по-другому не могло выглядеть, вот я имею в виду то, как мы с вами видели эту эвакуацию. Это первое. Второе – это история с Северной Кореей, как вы помните. Да? Ну и чего добился Дональд Трамп в итоге? Он добился денуклеаризации Северной Кореи? Нет. Чего он добился? Он добился того, что на сегодняшний день Северная Корея вступила в союз с Российской Федерацией и представляет собой еще большую угрозу для Азии, нежели чем это было, там, я не знаю сколько, 6 лет тому назад. В этом вопросе никаких внешнеполитических успехов у Дональда Трампа нет. Там нечем как бы крыть. Но вот эта риторика относительно того, что мы там придем и быстренько порешаем все вопросы, вот это то, что касается Украины как раз именно. А вот эта риторика, она привлекательна для людей, не очень как бы шибко разбирающихся в международной политике, но которым кажется, что очень быстро, что там эти все демократы какие-то, демократы-бюрократы, да? А вот, значит, придет такой вот деловой человек с деловой хваткой, раз-два шашкой махнет и все вопросы порешает. И у него такой нетрадиционный подход, и он так нетрадиционно мыслит, и так нетрадиционно действует. Чушь собачья. Результаты были ужасные на самом деле. Да, он еще и завалил ядерную сделку с Ираном. И что в результате мы видим на сегодняшний день, что касается Ирана? Иран стал еще более агрессивным, он принимал участие в поддержке России в Украине, он принимает участие в агрессии против Израиля, он чуть не ли развязывает войну на Ближнем Востоке. Чего добился Дональд Трамп? Результаты президентства Дональда Трампа вообще на самом деле в международной политике, они были просто ужасные. Просто ужасные. Там, хорошо, что он всего лишь там эти 4 года был. Там, расхлебывали после этого, вот сейчас расхлебывают. Расхлебывали года 2. Вот что касается Украины, то вот такая же будет и здесь ситуация. Окей, представим себе, что он сумеет подписать договор, такой же позорный, примитивный, принудит Украину и Россию подписать такой договор, примитивный. Что там, территория в обмен на мир? Это же старая формула ближневосточного урегулирования, которая себя не оправдала. Дональд Трамп должен это знать. А если он не знает, пусть спросит у своего зятя, чем все закончилось. Все закончилось тем, что переговоры в соответствии с этой формулой провалились. Пришлось изобретать новую формулу, которая оказалась недееспособной. Безопасность в обмен на мир. Ничего не вышло. Вот, что сейчас в Палестине вы знаете, что сейчас на Ближнем Востоке вы знаете. Результаты печальные. Печальные. Вот. Потом Дональд Трамп не может принимать решения в вакууме, он принимает решения в определенном международном контексте. За то время, пока он не был президентом, и, надеюсь, он им не станет, международный контекст существенным образом изменился. Его так называемый business as usual подход не сработает, как он не сработал и тогда. Вот мой комментарий.
Вот так вот. Таким чином отрымливается, что коли гэты подыход не спрацуе, то что мы будем мети? Ну вот у нашем регионе, як обяцая Путин 10 год войны, як минимум?
Может быть и так. Тут самое главное, опять-таки, что будет внутри США, внутри американской элиты. Как его республиканская партия, как его сторонники будут давить на Трампа, чтобы он продолжал ту же самую линию, которая была в предыдущую администрацию, а именно оказание военной помощи Украине. Вот, это первое. Второе, самое главное, что делать с Китаем. Вот, в этой ситуации они готовы снова начать торговую войну с Китаем или нет? Если они начинают торговую войну с Китаем, я думаю, что Китай ответит тем, что начнет поддерживать Россию в еще больших масштабах против Украины. И это все посыпется на его голову. Он не сможет избежать ответственности, потому что Трамп действует в определенных институциональных рамках. Президент США не является президентом России, Беларуси. У него не те полномочия, я думаю, что все это должны знать и понимать. Когда мы говорим о власти Дональда Трампа, мы не должны иметь в виду, что он единолично может решать такие вопросы. Вопросы войны и мира находятся в руках Конгресса. Это самое главное. Вопрос финансирования, бюджетирования находится в руках Конгресса. Это самое главное. Вопрос контроля за этим бюджетом находится в руках Сената. Это самое главное. А вот что остается в руках администрации? Ну вот в первую очередь проведение той политики партии, буквально, которую он возглавляет. А партия – это не коммунистическая партия Китая, где можно миллион человек за коррупцию посадить. Это совсем другая партия. Вот, поэтому, ну, уже не говоря о демократической партии, которая не будет в это время спать и дремать. А единственное, что, конечно, могут произойти серьезные внутренние политические потрясения. И тогда это будет иметь серьезные последствия, в том числе для нашего с вами региона. Вот, если произойдет такое. Вот, поэтому, да, вполне возможно, что война продлится гораздо дольше, чем мы ожидали. Но, в принципе, потенциал у этой войны, если так абстрагироваться, дистанцироваться, надо сказать, что потенциал у этой войны очень серьезный. То есть эта война действительно в долгую.
Хто будзе супернікам Дональда Трампа на прэзідэнцкіх выбарах, стане вядома 19 жніўня падчас з'езду дэмакратычнай партыі. Выбары кандыдата пройдуць у двух турах, і каб атрымаць партыйную намінацыю, кандыдату неабходна 1976 галасоў дэлегатаў.
Тым часам Камала Харыс ужо пачала кампанію па сваім вылучэнні на выбарах. Яна абяцае аб'яднаць амерыканцаў, каб перамагчы Дональда Трампа. Для гэтага ў яе ёсць 107 дзён.
Далее у программы «Евразум».
Несоциальная держава. Со 163 тысяч вакансий 270 для людей с инвалидностью.
Для их у службы занятости доступны 270 мест, або 16 сотых от агульной колькости вакансий.
Як у Беларуси прымаются рашэнні у выпадку надзвычайной ситуации.
Словы намесніка старшыні Гомельскага аблвыканкама Андрэя Барановскага аб тым, што насельніцтву давядзецца пацярпець, заслугоўваюць таго, каб стаць лозунгам мерапрыемстваў па ліквідацыі наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў абноўленым сусветным рэйтынгу захавала за сабой трэцяе месца. Вікторыя Азаренка 20-я ракетка свету Аляксандра Сасновіча, якая дайшла да фіналу турніру ў Будапешці, паднялася адразу на 30 радкоў і цяпер займае 104-е. Першай ракеткай свету па-ранейшаму з'яўляецца полька Іга Свёнтак. 28-гадовая гандбалістка жаночай зборнай Беларусі Крыстіна Скрыпак яшчэ на год працягнула кантракт з ізраільскай Бней Герцліяй. У мінулым сезоне яна дапамагала камандзе ўпершыню з 2017 года ўзяць чэмпіёнства. Таксама кантракт на год з Бней Герцліяй падпісала беларуская гандбалістка Вольга Нікіціна. Раней яна выступала за іншыя ізраільскія каманды, піша трыбуна. Пілот Мерседес Льюіс Хэмілтон стаў першым гоншчыкам у гісторыі, які заваяваў 200 подыумаў у Формуле 1. Брытанцу 39 гадоў, ён сяміразовы чэмпіён свету. Батэ атрымае 60 тысяч еўра за пераход свайго былога гульца Вільюма Вільюмсона ў Бірмінгем Сіці. 25-гадовы ісландзец пасля Беларусі гуляў у Нідэрландах і змог зацікавіць брытанскі клуб. З ім падпісаны 4-гадовы кантракт. На Олімпіадзе ў Парыжы спартсменам дазволены алкаголь, распавялі ў аўстралійскай дэлегацыі. Праўда, толькі ў алімпійскай вёсцы. Арганізатары раяць атлетам адпачываць з алкаголем на свежым паветры. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чыноўнікі і дзяржаўныя СМІ ў Беларусі любяць паўтараць мантру пра сапраўдную сацыяльную дзяржаву з льготамі і гарантыямі для ўразлівых груп, якую пабудаваў Лукашэнка.
А як, напрыклад, у Беларусі жывецца людзям з інваліднасцю, якіх у краіне больш за 500 тысяч? У прыватнасці, ці лёгка знайсці працу, калі ў чалавека так званая група? Спойлер, зусім не.
Еўрарадыё паглядзела вакансіі ў дзяржаўнай службе занятасці і пагаварыла з эканамісткай і актывістам пра тое, як адчуваюць сябе людзі з інваліднасцю ў лукашэнкаўскай краіне для жыцця.
Распавядаем у нашым рэпартажы.
Усяго ў рэестры дзяржаўнай службы занятасці крыху больш за 163 тысячы вакансій. Працу можна знайсці амаль на любы густ. Але калі паставіць патрэбны фільтр і пакінуць вакансіі толькі для людзей з інваліднасцю, іх застаецца ўсяго нічога. Для інвалідаў першай і другой груп усё зусім сумна. Для іх служба прапануе толькі адну вакансію – слесар механічных работ на прадпрыемстве «Святлоприбор» у Барысаве, якой належыць беларускаму таварыству інвалідаў па зроку. Платіць будуць 650-700 рублёў. Графік зменны, але, здаецца, прымаюць толькі людзей з інваліднасцю па зроку. Людзям з інваліднасцю трэцяй групы знайсці працу трохі прасцей. Для іх у службе занятасці даступныя 270 месцаў альбо 16 сотых ад агульнай колькасці вакансій. Так, можна пайсці працаваць камплектавальнікам у Рудзінску за 1200 рублёў альбо наладчыкам ліцейных машын у Оршы за такі ж заробак. У Магілёве можна нават уладкавацца доктарам на станцыю хуткай дапамогі. Прапануюць 1350 рублёў. Таксама адкрытыя вакансіі вахцёра і афіцыянта, але плаціць будуць нашмат. Мат менш. Старшая навуковая супрацоўніца аналітычнага цэнтра Бірок Анастасія Лузгіна заўважае, што хоць пытанні пра людзей з інваліднасцю і падымаюцца на дзяржаўным узроўні, апошнія ўсё роўна працягваюць сутыкацца з цяжкасцямі.
І здесь даже дело уже не касается чисто вот нахождения работы, а дело даже вот в плане создания каких-то условий равных, да, той же безбарьерной среды, допустим, чтобы ну там подъехать на работу, нужно всё равно это сделать, да, от человеку с ограниченным возможностями в Беларуси это сделать достаточно сложно. Вот. Но и помимо этого, опять-таки, на том же, не знаю, в той же компании, предприятии должны быть созданы условия для таких людей. Ну, например, если это колясочники, то это должны быть соответствующие там лифты, да, для того, чтобы они были этим оборудованы, вот специальные лифты для инвалидов. Либо же подъемы, подходы, да, чтобы человек мог спокойно заехать в офис. То же самое касается, например, слабовидящих людей. Часто просто это этого всего, всего нету. Вот. И, ну, и, соответственно, понятное дело, что ну, компании как бы об этом не хотят думать, и, соответственно, сами люди, вот, вот, которые являются инвалидами, они уже вот, чисто физически да, ограничены возможностями нахождения работы, потому что эта работа не позволяет им ну, просто нормально чувствовать себя на ней, да, то есть нет условий.
Паводле Лузгіной, праблемы з працаўладкаваннем людзей з інваліднасцю існуюць не толькі ў Беларусі, але і паўсюдна ў многіх краінах.
І да, ёсць такая праблема, яна наблюдаецца паўсеместна. Ну, безусловна, канешне, чым этот процент как бы выше. Еще нужно здесь смотреть, насколько полным, полностью занят человек, то есть он работает полный рабочий день, либо нет. То есть чем занятость выше, тем лучше для экономики. А мы знаем, что в Беларуси сейчас очень остро стоит вот эта вот проблема. Проблема именно занятости, да, то есть людей не хватает по ряду профессий, направлений. И, безусловно, вовлеченность людей с ограниченными возможностями, она позволила бы, ну, по крайней мере, если, конечно, не решить эту проблему, но немножко как бы вот улучшить ее, да, вот проблему занятости. И здесь опять-таки, ну, тут опять-таки вопрос как бы возможности для людей с этими вот ограниченными, опять повторюсь, возможностями, да, то есть насколько они могут себя найти, насколько им предлагают как бы возможности для переподготовки, обучение новыми профессиями. В принципе, сейчас уже никого не удивляет работа даже на дому, да, то есть удаленная работа. И, безусловно, это был бы хороший кейс для инвалидов. Вот. Но у нас, как я уже сказала, в основном этим занимаются государственные органы, общественные организации. У нас сейчас практически уже таких не осталось. И, естественно, люди, кто более такой активный, может быть, да, они могут себя найти в жизни, да, несмотря на то, что у них есть какие-то ограничения. А другие же ну, просто не знают, да, допустим, куда обратиться, куда пойти, нету каких-то инициатив, возможностей развития того же предпринимательства. И это, опять-таки, ограничивает в трудоустройстве вот таких граждан.
Лузгіна сцвярджае, што беларускія ўлады робяць дастаткова шмат для падтрымкі людзей з інваліднасцю. Шмат у чым дзякуючы ім у Беларусі існуюць розныя камісіі і магчымасці перападрыхтоўкі.
В западных странах государственные программы это хорошо, но это далеко не все, как я уже сказала. То есть здесь нужны и дополнительные ресурсы, дополнительные инициативы, опять-таки, тех же общественных организаций, социальных предпринимательства, которые в Беларуси не развиты. Ну и тогда, конечно, это будет ситуация улучшаться. Да? То есть мы даже, ну, вот если посмотреть там, в Минске, да, мы практически не увидим на там, улице там, людей, там, колясочников, либо люди, которые там, не знаю, плохо видят. Вот. Потому что ну, для них эта среда, ходить вне дома, это опасная среда. То есть безбарьерной ее не назовешь. В отличие от Европы...
На Заходе, как и в Беларуси, беспрацовье сярод людей с инвалидностью вышейшее, чем среднее по краине. Але там есть множество приватных организаций и фондов, которые помогают таким людям. Акрамя гэтага, сам Еўрапейскі Саюз распрацоўвае праграмы і выдзяляе грошы на падтрымку людзей з інваліднасцю. Актывіст і заснавальнік бренда «Інклюзівны барыста» Александр Аўдзевіч лічыць, што праца для людзей з інваліднасцю ў Беларусі ёсць, але назваць яе годнай вельмі складана.
Хочу узнаць, сколько людзей там трудоустроены. Из всеобщей массы я не скажу, но я как бы больше наблюдаю за людьми, у которых получилось, которые там где-то работают, на постоянке. И те, кто не в IT, то, в принципе, наверное, больше всего и не работает, либо просто на каких-то госпрограммах. Это все, что я знаю. К сожалению, Беларусь уже не был, ну, сколько, с 20-го, да? сейчас происходит, прям вообще не скажу, но я не думаю, что ситуация как-то улучшилась. Я не вижу как бы каких-то предпосылок к росту, скажем так, да, но как на самом деле, те цифры не у меня, и у меня не перед глазами. Какой-нибудь оператор АВМ, чувак, оператор АВМ, СОС предлагает вакансию оператора АВМ. СОС придумали когда-то, был чей-то проект, вот, они научились делать операторов АВМ, они получают, скажем, деньги на реализацию, на труду, не на трудоустройство, а на, там, на обучение этих операторов АВМ. Вот. Там, я не помню, там целая куча есть профессий на самом деле, да, куда можно пойти, поучиться инвалиду и получить значок, там какой-нибудь графический дизайнер, еще что-то. Ну, типа вопрос, что делает графический дизайнер? Может он современный рилс отрисовать за 5 сек? Либо это графический дизайнер, который, там, не знаю, в Word там что-то делает, или там в Paint. Ну, короче, вот такие, поэтому я говорю, попсовые. Поддерживается уровень, да, то есть когда-то они по каким-то стандартам, правилам научились обучать, и вот так вот обучают. В этом состоит колхозность и попсовость.
Аудзевич каже, что многие люди с инвалидностью хочут съехать с Беларуси, але далеко не во всех отрымливается это зарабить.
На самом деле дофига, но все требуют одного и того же, к чему их приучило государство. Государство их приучило к пенсиону, к какой-то общаге и, грубо говоря, вот всем этим решением всех документальных вопросов. Очень мало людей из них боятся рисковать. Боятся, типа, даже хотят, но, типа, ну вот боятся выйти из какой-то зоны комфорта. Оно и понятно, потому что все жили спокойненько при родителях на свое пенсионное пособие. Кто-то начал работать, кто-то не начал. И очень тяжко людям, особенно без знания языка, как бы выйти из этой ситуации. Мне поначалу хотелось очень сильно троллить это все, тебе показывать, вот смотрите, даже люди с инвалидностью это делают. Но, как оказалось, человеческий фактор намного мощнее. Поэтому пока что собираются только самые, ну, грубо говоря, сильные. Вот такая ситуация. Ну, понимаете, сегмент людей с инвалидностью – это сегмент людей, которые всю жизнь были терпилами там. Ну, типа, в каком-то неуважении, в каком-то недостаче. И приспосабливались. Это немножко борьба. А это не для людей с инвалидностью. Ну, не для всех.
На думку Аудзевича, шмат у чым люди імкнуцца пераехаць праз тое, што многія неабходныя для жыццядзейнасці чалавека з інваліднасцю рэчы за мяжой попросту прасцей атрымаць.
А, типа, што мне нужна как інваліду? Мне нужна, там, скажем, противопролежневая подушка, да, там где-нибудь коляска с карбоновыми колесами. Ну, я сейчас про колясочников говорю. Ну, да пофиг, возьмем даже ребят, там, у которых нарушение слуха, да, какой-нибудь. Ультрамодный легкий слуховой аппарат. Все абсолютно эти девайсы бесплатно можно получить в той же Польше. Прям вообще на изи, да, имея там легитимацию и все остальное. Там же все это либо перепродается, либо перепокупается и перепродается, либо, ну, дается, типа, а-ля, как ты захотел себе купить тачку, а тебе, грубо говоря, по государственной программе дали «Жигули». Ты такой, ну, вроде тачка, ну, ты же понимаешь, что говно. Mm-hmm. Вот то же самое, только когда тачка для тебя не основная штука, да, а когда это для тебя, как, ну, грубо говоря, как, ну, повседневная основная вещь, как протез, как все остальное. Не будешь себе ставить черные пломбы, потому что они там есть. И вот, вот на эту штуку можно вообще купить, абсолютно вывести всех людей с инвалидностью, предложив им более другие возможности.
Служба информации Еврорадио.
Далее у программы Евразум.
Як у Беларуси принимается решение у выпадку надзвичайной ситуации.
Слово наместника старшини Гомельского облвыканкама Андрея Барановского об тем, что населенству доведется потерпеть, заслуговывают того, как стать лозунгом мероприемства по ликвидации наступства урагану у Гомельской области.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пі-Дзідзі вярнуўся ў Інстаграм, каб павіншаваць дачку з днём народзінаў. 21 ліпеня дзяўчыне споўнілася 18 год. Выканаўца падзяліўся кранальнымі кадрамі. На адным з іх Пі-Дзідзі сфатаграфаваны з дзіцём шмат гадоў таму спячым на ложку. На іншым дачка скандальнай зоркі Чэнс ужо пасталелая. Маёй малой сёння споўнілася 18. Я так ганаруся табой, Чэнс. Я люблю цябе, напісаў дачцэ рэпер. 54-гадовая Наоми Кэмпбелл полная сюрпризов. Деля выдатной формы, яна литерально устала с ног на голову и уразила своих фолловеров. Мама двоих детей опубликовала на своей сторонце фото, на яким занимается йогой у компании испанского актера Джона Картахарены и зорки форсажу Мишель Родригес. Наоми выконала несколько асан, а завершила практикование стойкой на голове. Алек Болдуин не забивал оператора Галину Хатчинс. Яна загинула у вынику несчастного выпадку. Во всяким разе у гэтым упэўненыя присяжные заседатели, які удзельнічалі у судовым процессе над актёром. Хоть Болдуина оправдали, яму ўсё яшчэ пагражае шэраг судовых пазоваў. Суд вынес прысуд, зыходзячы не з доказаў невінаватасці актёра, а таму, што абвінавачванне выкарыстоўвала некарэктныя метады. Тым не менш, двое присяжных упэўнена заяўляюць, што Болдуин наогул не павінен был опынуться на лаве подсудных. Видовочно, что гэта был несчастный выпадок. Думка об тым, что есть нечто наумысное, ці идея об тым, что гэта была злачынная недбайность, не сдавалася мне реалистичной, сказала Джоанна Хаак у интервью New York Times. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Праз тыдзень пасля урагану святло вярнулася ў апошнюю абясточаную беларускую вёску. Ёй стала старая рудня ў Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці.
Энергетыкі адсправаздачыліся, што падключылі яе да электрасетак у 23:48 21 ліпеня.
Сілкаванне некалькіх населеных пунктаў па-ранейшаму ажыццяўляецца ад дызель-генератараў. Працы па іх пераводзе ў штатны рэжым электразабеспячэння працягваюцца.
Тема природной стихии, якая пронеслася по Беларуси 14 липеня, стала одной из головных на минулом тыдне. У нашей экономичной рубрицы «How much» разбираем реакцию уладов на проблему, литерально по днях и узгадываем иншие важные подеи для белорусской экономики.
How much? Кольки?
Вітаю! З вами рубрика «How much», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым аб тым, чаму ліквідацыя наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці зацягнулася і як у Беларусі прымаюцца рашэнні ў выпадку надзвычайных сітуацый. Навошта беларускія ўлады ўвялі безвізавы рэжым для грамадзян еўрапейскіх краін і якая нам ад гэтага будзе карысць? Словы намесніка старшыні Гомельскага аблвыканкама Андрэя Барановскага аб тым, што насельніцтву давядзецца пацярпець, заслугоўваюць таго, каб стаць лозунгам мерапрыемстваў па ліквідацыі наступстваў урагану ў Гомельскай вобласці. У аўторак увечары мясцовыя чыноўнікі зрабілі справаздачу аб тым, што забеспячэнне Мазыра вадой і электрычнасцю ў асноўным адноўлена. Жыхары Мазыра ў чатах аспрэчвалі гэта сцвярджэнне. Яшчэ ў сераду раніцай тамак апісалі, што святло з'явілася ўначы на пару гадзін, а потым ізноў знікла. У выніку нядзельнага урагану ў Беларусі загінулі 6 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. Без электраэнергіі засталося больш за 2000 населеных пунктаў, уключаючы 100-тысячны горад Мазыр. За адсутнасці святла устаў нават Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Як сказаў віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак,
ранее энергосістэма асобна з такой сітуацыі не ўстрачалася. Мы пацералі фактычна все мощности, генерирующие энергоснабжающие линии регион Мозыра и прилегающие районы.
До вечера понеделка больше за 1000 населенных пунктов, включаючи знов уже город Мазыр, все еще заставались без светла и без воды. Мясцовые улады опамятались только до раницы понеделка, собравши поседжение оперативного штаба и обвестивши в регионе режим надзвычайной ситуации. Пасля гэтага ў Мазыр арганізавалі нарэшце падвоз вады. Мяркуючы па чэргах, цыстэрну з вадой было відавочна недастаткова. На вышэйшым дзяржаўным узроўні праблему заўважылі наогул толькі раніцай аўторка. Ну як заўважылі? На хаду паміж развагамі аб пытанні глабальнага светаўладкавання Лукашэнка даручыў ліквідаваць наступствы за суткі. І вось пасля гэтага нешта закруцілася. Чыноўнікі разнастайных узроўняў раптам усвядомілі, што здарылася нешта нядобрае. Міністэрства энергетыкі, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, міністэрства па надзвычайных сітуацыях тут жа кінулі на ліквідацыю наступстваў урагану свае лепшыя сілы. Міністэрства абароны адчыталася аб тым, што яно адправіла ў раён стыхійнага бедства цыстэрны з вадой, спецыяльную тэхніку і сілавыя электрастанцыі. Стыхійнае бедства здарылася ўвогуле ў нядзелю. А ўся гэта спецыяльная тэхніка ад Міністэрства абароны прыбыла на дапамогу пацярпелым толькі раніцай у сераду. Добра, конечно, что цистерны с водой от Министерства обороны приехали хоть коли-нибудь, але наогул яны могли уже и не ехать, бо допомогу потерпелые от стихийного бедства районы треба было отправлять еще у понеделок. Але опамятались чиновники только после того, как на проблему звернул увагу Александр Лукашенко. Вось покуль Лукашенко ее не зауважу, для белорусских чиновников проблемы як бы и не было. Службы Гомельской области, МНС, коммунальники, энергетики займались ликвидацией наступствов в основном уластными силами. И вот эта ситуация с ликвидацией наступства урагану – выдатная иллюстрация того, как у Беларуси наладжена система улады и система принятия решений. Импульс обовязково повинен исти сверху. Менавіта таму беларуская ўлада не здольна аператыўна рэагаваць на надзвычайныя сітуацыі, бо беларускія чыноўнікі не ўмеюць самастойна прымаць рашэнні, таму што ініцыятыва караецца. Як увогуле адбываецца прыняцце рашэння ў надзвычайных абставінах? Спачатку знізу ўверх перадаецца інфармацыя аб тым, што здарылася. Потым зверху ўніз пасылаюць кіруючы імпульс аб тым, як трэба правільна рэагаваць. Натуральна, рэакцыя ідзе са спазненнем, а рашэнні прымаюцца вельмі павольна. А трэба ж яшчэ ўлічваць, што ў вышэйшага начальства можа не быць часу на тое, каб унікаць у дробныя жыццёвыя праблемы жыхароў Мазыра, якія засталіся без святла. Бо глабальныя геапалітычныя пытанні самі сябе не вырашаць. А галава ў начальства зараз занятая праблемамі дыпламатычнага ўрэгулявання з суседзямі. Днямі Александр Лукашэнка чарговы раз выказаўся на гэты конт.
Мы будзем делаць всё дыпламатычным образам, чтобы урэгуліраваць нашы адносіны прежде всего з суседзямі. Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим.
Ну вот с нормализацией относим, сапраўды, покуль не отрымливается. Наогул, ситуация на заходних межах – это, напевно, самое важное с того, что отбывается у белорусской экономики. Принамсі, потенційно найважніше, бо білоруська економіка протягує нести страти з-за нового пакету санкцій Єврозв'язу. З аўторка Латвія об'явила об забороні в'їзду на свою територію машин на білоруських номерах. Як сказав про гэта секретар білоруського МЗС Анатоль Глас, у сераду до рішення долучилися Литва і Естонія. Польша ўвела абмежаванні яшчэ раней. Польша ўжо ў прынцыпе ўвела шмат абмежаванняў, у прыватнасці забараніла вывозіць практычна любыя тавары. Але пагражае, што гэтым справа не кончыцца. На мінулым тыдні дзяржаўны мытны камітэт распаўсюдзіў панічную навіну аб тым, што Польша перастала прапускаць фуры праз адзіны дзейны пункт пропуску. Крыху пазней польскі Мінфін растлумачыў, што не закрываў пагранперахода, проста ўзмацніў кантроль. У адказ на абмежаванні беларуская МЗС зрабіла такі міралюбівы жэст і ўвяло безвізавы рэжым для грамадзян 35 краін Еўропы. Вось што сказаў пра гэта міністр замежных справ Максім Рыжанкоў.
Мы, тем не менее, наоборот, показываем сваю адкрытасць, желание паказаць сваю страну міжнароднаму сообществу.
І вось гэтае рашэнне насамрэч не падвышае шансы на тое, што сітуацыя на мяжы нейкім чынам нармалізуецца ў бліжэйшы час. Наадварот, яно гэтыя шансы вельмі моцна паніжае, таму што яго адзіны сэнс – унутраны піар. Магчымасць расказаць у дзяржаўных медыя пра сваю адкрытасць і гатоўнасць да дыялогу. А адносіны з суседзямі гэтае рашэнне не палепшыць. Нагадаю, што безвізавы рэжым для грамадзян Літвы, Латвіі і Польшчы Беларусь увяла ўжо даўно. Ну і неяк супраць санкцыі ў гэты безвізавы рэжым не дапамог. У суседзяў да беларускіх уладаў ёсць дакладны набор патрабаванняў. Суседзям увогуле і Польшы ў прыватнасці перш за ўсё цікава, каб плынь мігрантаў праз Беларусь спынілася. Вось выкананне гэтага патрабавання магло б сапраўды стаць першым крокам да нармалізацыі адносін. І тое, што беларускія ўлады замест гэтага правялі піар-акцыю з безвізавым рэжымам, азначае, на жаль, хутчэй за ўсё, што гэту галоўную умову, якую ім вылучаюць, яны выконваць якраз не збіраюцца. Што ў чарговы раз пацвердзіў і міністр замежных справ Максім Рыжанкоў.
Ну, мяч на польскай стороне. Вот. Мы готовы к диалогу, президент на это настроен, но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса, и в ее, наверное, планах продолжение нагнетания напряженности на границе.
Гэта значыць, беларускія ўлады і далей збіраюцца рабіць выгляд, што яны не разумеюць, чаго ад іх хочуць. І зноў будуць казаць пра гатоўнасць да дыялогу і сваю адкрытасць. А нічога гэтага не трэба. Не трэба піар-акцый з безвізавым рэжымам, не трэба пустых заклікаў да дыялогу. Трэба проста нармалізаваць сітуацыю на мяжы. Зрабіце тое, пра што вас просяць, і людзі да вас пацягнуцца. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз два тыдні. Усяго добрага.
How much? Кольки?
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.